«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Набирает обороты скандал вокруг административной границы между Чечней и Ингушетией, разгоревшийся после того, как чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что Чечня имеет законные права на Сунжинский и частично Малгобекский районы, которые в Ингушетии считают своими. По словам Кадырова, власти Чечни располагают архивными документами, подтверждающими, что Сунжинский и часть Малгобекского районов Ингушетии на самом деле являются частью Чеченской республики. В республике Ингушетии таких документов нет, никогда не было и быть не может, заявил Кадыров. Чечено-Ингушскую ССР официально разделили на Ингушетию и Чечню в декабре 1992 года. Соответствующие поправки были внесены в Конституцию РСФСР. После депортации чеченцев и ингушей в 1944 году их территории были присоединены к Ставропольскому краю, а после реабилитации этих народов к вновь восстановленной Чечено-Ингушетии прирезали со стороны нынешней Чечни Шелковской и Наурский районы, ранее принадлежавшие Ставрополью, а со стороны Ингушетии, наоборот, отдали в пользу Северной Осетии почти весь пригородный район. О том, ослабит ли государство территориальные претензии Рамзана Кадырова к соседней Ингушетии, мы сегодня беседуем с Русланом Мартаговым, политологом, спецкором газеты «Северный Кавказ» в нашей студии, Магомедом Хасбиевым, одним из лидеров ингушской оппозиции, руководителем ингушского отделения партии РПР «Парнас», и Григорием Шведовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал», главным редактором интернет-издания «Кавказский узел». Они у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Руслана Мартагова. Добрый вечер, Руслан Магомедович.
Добрый вечер.
Насколько законными выглядят претензии Рамзана Кадырова территориальной к соседней Ингушетии?
Ну, коль скоро он говорит, что у него есть какие-то архивные документы, то, наверное, надо будет изучить эти документы и только потом говорить о законности или незаконности притязаний. И вообще в нынешней ситуации говорить о какой-то законности как со стороны Чечни, так и со стороны Ингушетии абсолютно не представляется возможным. Дело в том, что у нас получилась такая правовая коллизия, когда режим Дудаева мы признаем незаконным. В этом случае я должен заметить, что Кадыров абсолютно прав, когда он это говорит, что режим признали незаконным, а все его акты вдруг признают законными на самом высшем конституционном уровне. Потом, как мы помним, этот незаконный в кавычках режим вооружали, финансировали, признавали его акты на самом высшем конституционном уровне, а потом туда же полезли наводить конституционный порядок. И другая еще из этого, из вот этой вот правовой, как я уже говорил, коллизии, выходит еще одно, крайне неприятное как для Евкурова, так и для Кадырова, сущность. Все выборы на территории какого-либо субъекта, у которого не обозначены границы, они просто не могут проводиться. То есть в данном случае ни Кадыров, ни Евкуров не обладают какой-то конституционной легитимностью. И все, что мы там делали, это абсолютно нелегитимно. Вот такая вот петрушка получается с этими административными границами.
Вопрос Магомеду Хасбиеву. Добрый вечер, Магомед. Как воспринимают в Ингушетии территориальные претензии, прозвучавшие из Грозного?
Знаете, воспринимают это, конечно, в штыки. С той стороны говорят о том, что часть Малгобекского района и Сунжинский район принадлежит чеченцам. С этой стороны заявляют и многие, я скажу, и политологи, и альтернативный парламент, который существует в республике Мехкел, и многие блогеры республики, и правозащитники форум начали заявлять о том, что и Ачхой-Мартановский район, и Тумкалинский, и Сунжинский селение, Свердловодское, Асинское, хутор Давыденко, Карагалинский, Наурский, Шелковской район, что все эти районы принадлежат Ингушетии, что несколько этапов в 19-20 веке они потихоньку были переданы Чеченской республике. Разные выводы. Люди очень, конечно, очень серьезно относятся к тому, что происходит, и многие даже поговаривают о том, что это какой-то новый такой виток войны на Кавказе, который хотят раздуть между чеченцами, ингушами, между братскими народами, чтобы где-то как-то отвести народ уже в самой стране от тех волнений, которые уже несколько месяцев, да, с декабря месяца с прошлого года начались уже в столице нашей страны. Вот эти митинги, пикеты, демонстрации, недовольство руководства страны, вот отвести от всего этого, хотят начать войну. Вот так воспринимают население республики то, что в данное время происходит.
Вопрос Григорию Шведову. Добрый вечер, Григорий.
Добрый.
Каким последствиям может привести территориальный спор между соседними Чечнёй и Ингушетией?
Я думаю, что мы не должны ожидать вообще никакого передела территорий. Здесь дело не в том, где будут стоять столбики. Вообще это очень условный вопрос, границы между субъектами. В первую очередь это, конечно, личный конфликт Кадырова и Евкурова. Я думаю, что для Кадырова это повод как-то насолить Евкурова, отомстить ему за его несговорчивость, связанную с как будто успешными спецоперациями, которые как будто бы чеченские силовики проводят на территории Ингушетии. Поэтому я думаю, что последствия здесь такие, скорее, в сфере борьбы разных руководителей между собой. И для Евкурова, конечно, ожидаемо, что он не будет больше главой Ингушетии. Это такие последствия, которые в 2013 году, скорее всего, и случатся в связи со стечением его полномочий. В этом смысле Кадыров, мне кажется, воспользовался ситуацией, чтобы нанести удар по такой хромой утке, пользуясь политической терминологией.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, ослабит ли государство территориальные претензии Рамзана Кадырова к соседней Ингушетии, мы беседуем с Русланом Мартаговым, политологом, спецкором газеты «Северный Кавказ» в нашей студии, Магомедом Хасбиевым, один из лидеров ингушской оппозиции, и Григорием Шведовым, главным редактором интернет-издания «Кавказский узел».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что территориальные претензии Чечни к соседней Ингушетии обсуждаем с Русланом Мартаговым, Магомедом Хасбиевым и Григорием Шведовым. Слушаем москвича Илью Ефимовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я вот хотел, с вашего позволения, узнать вот что. Вот в 92-м году, как сказал Владимир Алексеевич, произошла дифференциация, да, Чечено-Ингушская республика была в Советском Союзе, стала отдельно Чечня и Ингушетия. Но ведь, как я понимаю, эти два народа – это один этнос, вайнахи. Если сейчас, может быть, идея господина Кадырова снова объединить чеченцев и ингушей на одной территории и стать во главе этого такого объединения или союза? Или, на ваш взгляд, уже время утекло, и это невозможно? Но, в принципе, такое объединение под руководством Кадырова возможно в ближайшем будущем, на ваш взгляд? Спасибо.
Вопрос Руслана Мартага. Возможно ли воссоединение двух республик?
Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос вот в стенах этой студии. На мой взгляд, объединение было бы желательно. Но, опять же, повторяю, не при нынешней власти, как в Кремле, так и в обоих этих республиках. Потому что недоверие к властям просто зашкаливает все мыслимые и немыслимые рамки. И при таком недоверии проводить объединение, это означает получить конфликт. Вдобавок к тому, что мы еще имеем на Северном Кавказе.
Вопрос Магомеду Хасбиеву. Как в республике бы восприняли идею воссоединения в границах прежней Чечены, Ингушетии?
Конечно, восприняли бы никак. Никакого воссоединения Чечни и Ингушетии не может. В любой ингушской семье, также в любой чеченской семье, простой пример, да, обычного будет, женится брат, большая, огромная семья, все друг друга любят. Он сразу женится, уезжает из дому, строит себе дом, свой забор, свой земельный участок. точно так же. Конечно, мы братья, конечно, мы войнахи, но у каждого человека, и так же, как и так же и у каждого народа, должны быть очищены свои границы, должен быть свой участок земли, свой закон, своя конституция. А мы уже были вместе с Чечней в 90-х годах, в 86-85 году я первый раз пошел в секцию дзюдо. Это было в центре Назрани, подвальное помещение инструментального завода города Назрань. Другого фока или там какого-нибудь там спортзала или еще чего-нибудь, Республика Ингушетия, да, тогда уже Ингушетия была Чечня, Ингушетия не имела ничего. Все строилось, конечно, там, в Грозном, все делалось там, в Чечне, здесь не делалось ничего. Сюда не приходило ничего. Поэтому нам это не нужно, у нас есть своя республика, есть своя конституция, есть свои законы, и уже ни один день и ни одни сутки наши люди, можно сказать, те люди, хвала им, которых сейчас уже некоторые живых, некоторые из старости, которые нам сделали все возможное, трудились для того, чтобы у нас была своя республика, республика Ингушетия. Мы уже определились, в 92-м году мы определились, что мы отдельная республика.
Вопрос Григория Шведова. Чем объясняется диспропорция в экономическом развитии Чечни и Ингушетии?
Ну, это, конечно, объясняется естественными причинами. Это связано еще с советским периодом, когда очень таким индустриальным центром была Чечня, и территориально развивались заводы именно в этой части, еще когда не было никакой Ингушетии, и во времена развития уже независимой Ингушетии, то есть наши современные такие времена, конечно, мало усилий было потрачено на то, чтобы развивать индустриальный именно аспект, но я не знаю, насколько возможно было в то время уже развивать какой-то индустриальный центр в Ингушетии. Дело в том, что если посмотреть в целом на Северный Кавказ, мы видим, что это регион, который не имеет индустриального отставания, он не имеет вообще индустриальной перспективы в силу того, что просто Россия уже не только на Северном Кавказе или не только в Ингушетии, это регион мира, который, конечно, находится настолько позади всего остального человечества развитого, что развивать индустриальную сферу, наверное, можно только планируя все-таки летать выше всех на наших ракетах, ездить дальше всех на наших автомобилях, но серьезно думать о том, что Россия будет иметь лидерство в этой сфере, наверное, не приходится. И в этой связи и ни Ингушетия, ни Чечня, ни другие субъекты не имеют таких хороших перспектив развития.
Вопрос Руслана Мартагова. Существовала ли конкуренция между элитами чеченской и ингушской во времена единого государства автономии?
Ну, естественно, существовала такая негласная конкуренция. Допустим, чеченцы обижались на ингушей, мол, в городе Грозном, что, мол, все хлебные должности заняты ингушами. Ингуши обижались на чеченцев, что, мол, чеченцы не допускают их к политической какой-то, в какой-то мере власти. Но все это носило, знаете ли, такой характер каких-то вот, я бы не сказал какой-то агрессии, а каких-то вот дружеских таких подковырок, что ли, вот так бы я это обозвал.
Слушаем москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые гости и уважаемые Кузьма. Спасибо, что ознакомливаете нас со всеми событиями. И вот у меня такой вопрос ко всем гостям, кто сможет ответить, что называется. А вопрос такой, вот Евкуров по сравнению с Кадыровым, мне кажется, более искренним и более стремящимся что-то делать для народа и как-то быть более открытым к народу, в отличие от уважаемого, так скажем, Кадырова, на которого в лицо только посмотришь, и уже можно сказать, кто он и что он, как говорится. А Кадыров просто хочет весь Кавказ под себя взять и сказать, что вот, видите, вот как я сказал, так и будет. У меня тут сырят, будет везде сырят. И еще один маленький вопросик. Насчет свободы в Чечне, особенно меня это интересует. Вот как там по поводу свободы средств массовой информации? Как люди получают какую информацию? Там имеют ли доступ к тому же дождю, там, или к тому же радио свободе? Как вообще там с этим делом обстоит? Заранее благодарю за ответы.
Давайте Магомеду Хасбиеву зададим вопрос. Как восприняла общественность республики резкий отказ Юнусбека Евкурова на территориальные претензии чеченского коллеги?
Я не расслышал. Как вы сказали?
Ну вот Юнусбек Евкуров ответил на эти претензии решительным отказом, упрекнул Кадырова в непомерных амбициях. Поддерживает ли ингушская общественность эту реакцию?
Знаете, конечно, не все, что происходит между двумя главами республики, это их не красит, это ненормально, это их конфликт, и переводить конфликт в такую плоскость, уже чтобы его все это обсуждали народ, это ненормально, это некрасиво. И их личные какие-то разборки уже несколько лет, которые между ними, они уже перевели в такую непонятную, раздули такое непонятное из-за этого, что уже народ между собой обсуждает все это, и где-то и в сайтах, где-то и на независимых каких-то сайтах, и в разных там фейсбуках, где-то друг друга там переписываются, там матерят друг друга, и уже имамы в мечетях ругают, вот в мечети ругают, просят людей, владельцев независимых сайтов, чтобы они не писали по-братски народ, что это конфликт между двумя президентами, и нам не стоит в это вмешиваться. Вот такое отношение у народа.
Спасибо, Магомед. Слушаем москвича Ахмеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел вот такой вопрос поднять, очень интересный. Если на сегодняшний день озвучены претензии на территории вот Ингушетии со стороны Рамзана Ахмадовича, то как будет тогда для него удивлением или, я не знаю, новинкой вопрос о Натеречном районе, Шелковском, о том, что в соответствии как бы с тем, что в 57-м году по возвращении чеченцев и ингушей на родину, ингушам, как говорится, просто основной, будем так говорить, республикообразующий район пригородный был отдан Северной Осетии. Как тогда вот с этими районами поступать? Потому что мы не можем однобоко, правильно, сегодня рассматривать вопрос о том, что вот нужно вернуть территории, которые относятся к Чечне. Хорошо, а как относиться тогда к другим районам? Как относиться к Моздокскому району, который был у Ставропольского края отнят и отдан Северной Осетии? Тогда что, нам все перекраивать сегодня надо?
Вопрос Григорию Шведову. Может ли открыться ящик Пандоры, если начать все претензии реализовывать или делить территорию, как было до депортации народов?
Конечно, очень уместное сравнение с ящиком Пандоры. Можно вспомнить и другие регионы, Кабардино-Балкария, Дагестан. Очень многие регионы соседние были перекроены, отдавали части своих территорий в угоду тех или иных решений в советский период. И в этом смысле нет никакой почвы для того, чтобы утверждать, что земли эти правильно кому-то передавать. Если вспомнить позицию федерального центра, которую справедливо, вообще-то, надо критиковать, но если вспомнить ее по поводу пригородного района, справедливо критикует Кремль за то, что не решается вопрос о возвращении ингушей, я согласен с этим, но все-таки позиция, связанная с тем, что не устраивает перекраивание земли, она понятна, потому что если начать в пригородном районе, то вот логика звонившего у меня абсолютно понятна. И есть, безусловно, основания для того, чтобы говорить, что в пригородном районе жили ингуши, но если начать сейчас делить вот именно на территории России границу субъектов, то это приведет к последствиям, которые трудно даже себе представить сейчас. Поэтому я и считаю, что действия Кадырова в данном случае, они не ориентированы все-таки, если он действует в здравом уме, на то, чтобы поменять территории субъектов. А связано вот именно, как Магомед Хасбиев говорил, с его личной неприязнью в главе соседнего региона и попыткой как-то на него повлиять, поскольку именно Евкуров еще раз поставил точку в вопросе пригородного района, еще раз заявил о том, что власть Ингушетии, а он выступает не только от имени властей, а народ Ингушетии, не имеет претензий на пригородный район, и в связи с этим его популярность очень сильно пошатнулась. Это было еще в самом начале его правления. И поэтому сейчас даже обсуждение темы передачи каких-то районов в Чечне, оно и так по низкой популярности Евкурова наносит серьезный имиджевый удар.
Слушаем вопрос москвича Феликса.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Радио Свобода. Значит, я вот хотел бы две реплики гостям передачи. Первое. Принципиально не согласен с невозможностью индустриализации. Вот чеченского там района, Северного Кавказа, значит, в чем заключается? Еще в советское время, значит, разрабатывались варианты по добыче там массы полезных ископаемых, там вольфрамовых руд, молибденовых, и эти заброшенные шахты я своими глазами в тех краях, значит, видел. Второе, это леса, которые там, значит, есть заимки, делянки, там вырубают частным образом. И то есть население как-то ищет себе возможность заработать. И это все можно культивировать, если было бы желание, так сказать, у наших руководящих органов. И вторая реплика. Вот я подключился не сразу, в середине передачи. Было сказано, что невозможно, так сказать, при неопределенных границах мы выбрали двух руководителей там республики. Вот реплика такая, что у нас грамотный юрист там, значит, председатель правительства, бывший президент, а вот такие вот действительно формальные вещи не были определены при высоких специалистах, которые у нас там бывшие президенты, а нынешние председатели правительства, профессиональные юристы. Спасибо за внимание.
Вопрос Руслана Мартагова. Насколько легитимны нынешние администрации Ингушетии и Чечни?
Ну, если следовать Конституции Российской Федерации, они абсолютно нелегитимны. Я еще раз говорю, мы же сейчас говорим об административных границах, которых, по сути дела, нету. И не имея четко очерченных административных границ, всякие выборы на этой территории просто невозможны, они незаконны. Понимаете? И другое еще, я бы сказал, в качестве ответа вот звонившему господину. Этот край, вы правильно говорите, его можно развивать, его нужно развивать, но заинтересованности в этом со стороны федерального центра нету.
Напомню, что территориальные претензии Рамзана Кадырова к соседней Ингушетии мы обсуждаем с Русланом Мартаговым, политологом Магомедом Хасбиевым, ингушским оппозиционером Григорием Шведовым, редактором интернет-издания «Кавказский узел». Сейчас прервемся на краткие новости.
Свобода. Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Подчитаю, сегодня разбился истребитель МиГ-29. Пилот погиб. Его тело обнаружили на месте крушения. До выяснения причин катастрофы полеты истребителей приостановлены. Один из адвокатов осужденных участниц группы Pussy Riot Марк Фейгин вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. 10 сентября он должен явиться в Следственный комитет. На беседу вместе с Фейгином пойдут его коллеги Виолетта Волкова и Николай Полузов. Они выступят в качестве адвокатов Фейгина. Полицейские сегодня пришли в московский офис инженерной компании Михаила Матвеева, мужа лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. Как предположил Матвеев в Твиттере, сотрудники МВД проверяли, действительно ли офис его фирмы находится по зарегистрированному юридическому адресу. Трое из четырех человек, тела которых нашли вблизи озера Аннеси во французских Альпах, были убиты выстрелами в голову, сообщили сегодня представители следствия. Трое убитых, предположительно, члены одной семьи из британского графства Суры. Мотивы преступления остаются неясны. 58 человек погибли в кораблекрушении у западного побережья Турции. Около 40 человек утонули. Тела остальных были найдены в отсеках судна, перевернувшегося в 50 метрах от берега. В США на завершающемся сегодня предвыборном съезде Демократической партии планируется выступление президента страны Барака Обамы, который, как ожидается, официально примет предложение своих однопартийцев баллотироваться на пост главы государства на второй срок. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил сегодня в ходе визита в Ереван глубокую обеспокоенность помилованием в Азербайджане местного военнослужащего, которого экстрадировали на прошлой неделе из Венгрии. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что территориальные претензии Чечни к соседней Ингушетии обсуждаем с Русланом Мартаговым, Магомедом Хасбиевым и Григорием Шведовым. Вопрос Магомеду Хасбиеву. Что предлагает ингушская оппозиция для выхода из тупика, в котором оказалась экономика Ингушетии?
Знаете, сегодня в данное время, конечно, в республике то, что происходит вообще в нашей республике, то, что творится, что не стоит ни одного бюджетообразующего предприятия, и нет ничего. Просто все это говорит только об одном, что Москве нужны эти регионы для того, чтобы просто люди смотрели с открытыми устами в сторону Москвы. Они не хотят, чтобы эти регионы развивались, они не хотят, чтобы в этих регионах люди работали. Все эти условия здесь можно создать, как гость только что звонивший говорил. Все это есть для того, чтобы создать рабочие места. Но никто над этим не работает. Работают над объектами, которыми и бывшее руководство республики, и нынешнее делает какой-то пиар для себя, какой-то амфитеатр на федеральной трассе, какие-то там непонятные еще какие-то здания, которые никому не нужны, после которых, после празднования, открытия которых стоят целые наряды милиции и охраняют их, и никто их ими не пользуется. Поэтому все деньги уходят куда-то непонятно, все деньги отмываются. И, конечно, народ это видит, и, конечно, народ недоволен тем, что происходит. И, конечно, безработица только с каждым днем увеличивается, увеличивается. Эти фантастические цифры, называющие, которых называют руководство республики, что они там 20-30% снизили безработицу, за счет чего они садятся руководителю страны, говорят, что они снизили безработицу. Но что это за какое-то клоунство непонятное? Народ же видит это безобразие, и народ видит, что это все согласовано. А глава республики, главе страны говорит, что вот мы 20-30% безработицы победили. За счет чего? Что вы создали? Вы создали хоть одно бюджетообразующее предприятие, огромный завод, огромное предприятие. Но если 20-30% снизилось безработица, это выходит, создано около 50-60 тысяч рабочих мест. За счет чего их создали за год, за два? Вот такие вопросы, конечно, народ задает сам себе.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича. Добрый вечер, Юрий Владимирович. Не слышно вас. Вопрос Григорию Шведову. Как, по-вашему, осложняет ли ситуация активизация боевиков хотя бы в Ингушетии, судя по событиям минувшей недели?
Ну, конечно, ведь на самом деле есть очень интересная статистика спора двух лидеров Чечни и Ингушетии. Лидер Чечни имеет образ успешного, эффективного силовика, хотя на самом деле... Ну, это отдельный вопрос, есть ли у него такой опыт. Но образ он имеет. Лидер Ингушетии, наоборот, имеет такой опыт, но не имеет такого образа. Поэтому, когда происходит событие, и сейчас как раз именно на территории Ингушетии довольно мощная эскалация напряжения, и, как заявляют даже сами сотрудники МВД, впервые за 20 лет такие потери вот понесли за последние две недели полицейские в Ингушетии. Конечно, это наносит удар по и без того довольно слабому образу спокойствия и порядка в Ингушетии. Но я хочу справедливости ради еще и обратиться к статистике. Я не устаю повторять, что именно в Ингушетии, если сравнивать данные по количеству раненых и погибших, в 2011 году были ранены и погибло в три раза меньше людей, чем в 2010. Это Кавказский узел подводит такую статистику, считая и мирных жителей, и сотрудников правоохранительных органов, и боевиков.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Мартагов, вот смотрите, у вас была война, потом федеральное правительство на вашу республику, ну, золотой дождь пошел, и война притихла. А сейчас война разыграется в Дагестане. А каким образом-то вот наше правительство родное хочет задавить все это деньгами, золотом? Я думаю, столько денег-то в Москве нету, и растащат. У вас вот-вот дождь сыпется, а понтов никакого нету, ни заводов, ни фабриков, ничего нету. Жилье там 2-3 дома построили, да и все. А остальное куда-то разворовывается, песок идет. Вот объясните мне, чем федеральное правительство задавит эту войну? И будет ли этот как пресловутый Кавказский эмират, или умарат, или халифат? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Дело в том, что золотой дождь пролился не на чеченский народ, я должен это уточнить. Золотой дождь пролился на тех, кого Кремль назначил элитой в чеченском народе. Вот на них действительно золотой и даже бриллиантовый и серебряный дождь пролился. Так что не будем одно с другим путать. Другое еще. Как можно остановить? Да, при нынешней власти никак не остановим. При нынешней власти, наоборот, эскалация насилия будет продолжаться и будет растекаться по всем регионам, не только по Северному Кавказу. Потому что нынешняя власть, насколько я могу судить, начиная с 91-го года я в этой каше варюсь, нынешняя власть прямо заинтересована в том, чтобы был регулируемый конфликт для своего сохранения и для своего упрочения. И мы это можем видеть на примерах того же Беслана, наиболее яркий пример. Помните, когда погибли дети, и вдруг в борьбе с терроризмом мы отменяем выборы губернатора? Спрашивается, где кура, а где базар, как говорят в Тбилиси. В общем, надеяться на то, что при нынешней власти, при ее политике на Северном Кавказе эскалация конфликта снизится, и там наступит мир да благодать, это абсолютно бесполезно.
Вопрос Магомеду Хасбиеву. Чем вы объясняете рост террористической активности в республике в последние дни?
Почему-то все говорят и преподносят то, что Юнусбек Кевкуру – мессия, спустившийся с небес, и который остановил войну на территории республики Ингушетия. Посмотрите времена Дядикова. В годы его правления были годы, когда Бантополе как-то снижало свои нападения, там, да, взрывы, тракты. Была победа за спецслужбами, потом победа за боевиками. И вот так год за годом. И были, конечно, тот же и Басаев, который был убит на территории республики Ингушетия. Все это было во времена Дядикова. И то же самое происходит во времена Кевкурова. И разные какие-то организации, которые они создают, где боевики сдаются, они потом их учат, как жить жизнь. Все это сказки, все это бред. Никто никому не сдается, ничего здесь не происходит. Никогда в жизни ни в Ингушетии, ни в Чечне, ни в Дагестане, ни в других регионах не будет порядка до тех пор, пока в цирке не будет сидеть человек, который будет проводить реальные, нормальные выборы. Пока преступник в цирке не будет сидеть в тюрьме, пока преступники в администрации президента не будут сидеть в тюрьме, пока преступники в парламенте не будут сидеть в тюрьме, пока правительство республики не будет сидеть в тюрьме, народ сам на народных выборах не выберет себе уважаемого, авторитетного человека в своей республике, никогда здесь не будет порядка. Это молодежь, которая устала от произвола силовых структур, устала от произвола судей, от произвола прокуратуры, от произвола всех разных банд, которые находятся на этой территории, до тех пор, пока эта молодежь не увидит человека, в которого она поверит, и за которым она пойдет, порядка не будет. В первую очередь, что нужно? Человек, который сидит во главе республики, это должен быть гарант Конституции. Он должен гарантировать Конституцию и законы Российской Федерации, Республики Ингушетия. До тех пор, пока эти законы будут нарушаться теми же законодателями, теми же чиновниками, бандитами в администрации, в парламенте, в правительстве, в судах, в прокуратуре, никогда порядка не будет. Не будет и не может быть этого порядка. Мы 5 лет об этом говорим, не устаем об этом говорить. 5 лет нас преследуют, убивают, стреляют, но мы продолжаем говорить и будем бороться с тем, что здесь происходит. Я не знаю, когда Москва очухается и поймет, что экспериментировать на Северном Кавказе уже хватит. Они начали играть в кошки-мышки здесь, на территории Северного Кавказа. Толстая кошка решила поиграть в кошки-мышки. Так кошка превратилась в мышку маленькую. А мышки, которых они гоняли, в леса превратились в огромных кошек. И теперь эту кошку гоняют, я не знаю, как мышек каких-то. И нужно понять, что невозможно. Нам в конце года объявляют о том, что они убили 2000 боевиков, и там 10 человек бегают в лесах, и вот мы сейчас их добьем. Потом обратно, на второй год нам обратно такую же статистику показывают. И каждый год их не 10 становится, их тысячи и тысячи становится. Кто их плодит? Кто их рекрутирует? Кто их делает? И кому это нужно? Мы должны узреть корень зла, мы должны посмотреть, кому выгодно, кто делает на этом деньги, кто отмывает грязные контртеррористические деньги, кто взамен отмывания грязных контртеррористических денег и убийства населения на территории Республики Ингушетия позволяет руководителю парламента, правительству воровать федеральный бюджет. Все взаимосвязано. Здесь преступники друг друга покрывают, рука руку моет. И Москва это должна увидеть. До тех пор, пока она этого не увидит, здесь ничего не прекратится. Все идет оттуда.
Вопрос к Григорию Шведу. Как по-вашему, должен ли федеральный центр вмешаться в территориальный конфликт между Чечней и Ингушетией?
Да, я уверен, что федеральный центр должен вмешаться. И думаю, что вмешается наконец. Мы имеем какую-то странную ситуацию последнего времени, когда федеральный центр отмалчивается по поводу заявлений краснодарского губернатора по поводу казачьих патрулей, которые, согласно уже новому закону, там начали патрулировать совместно с силами МВД улицы населенных пунктов, когда нет никакой реакции по поводу вот этого спора двух руководителей. Я думаю, что пока мы имеем дело именно не с конфликтом народа, живущего в Ингушетии, в Чечне. Мы имеем дело с конфликтом элит. И тут, конечно, необходим окрик из Кремля. Так сложилась вертикальная система власти в России, что все привыкли брать столько, сколько можно взять, пока тебя не ударят по рукам из федерального центра. И в данном случае уже длительное время по разным поводам, по которым, в общем-то, ожидаема была бы реакция. Я почему вспомнил Краснодарский край, ведь губернатор Краснодарского края тоже позволял себе высказывание в адрес Ставропольского, соседнего края, и тоже не было никакой реакции. В общем, мы помним, что на протяжении многих лет такого рода критика своих соседей не встречала понимания в Кремле, и в данном случае, может быть, это и уместно обращать внимание на то, что губернаторы должны решать свои вопросы в тиши кабинетов и сначала формировать комиссии и определять, как им патрулировать свои города в регионах или как им определять границы муниципальных образований, а потом, решив эти вопросы на экспертном уровне, делать публичные заявления. В нашем случае в последнее время мы видим довольно много таких публичных скандалов, и не очень понятно, где же эта хваленая вертикаль власти, где же этот авторитаризм, где же эта сильная рука, которая способна запускать производство, остановившись то в одном, то в другом регионе. Где же она? Это сила, которая способна душить демократию, но не способна приструнить своих собственных чиновников.
Вопрос Руслана Мартагова. Чем вы объясняете апатию молодежи в обеих республиках?
Да дело в том, что, как я уже говорил, вот это вот недоверие к власти, как местной, так и федеральной, просто, понимаете, на сегодняшний день приняло такие немыслимые какие-то формы и границы. Ну, апатия – это еще апатия, но самое плохое, что вот это вот недоверие и отторжение этой власти приводит к тому, что молодежь все чаще и больше поглядывает в сторону леса, потому что только там она находит ответы на все вопросы, как жить, что делать, и те так называемые ценности традиционного ислама, которые проповедуют сегодня в Чеченской Республике, они никак не вяжутся с тем, как живет эта элита, как она ведет себя. И это вот от традиционного ислама тоже вызывает отторжение. И идея ваххабизма, вот этого религиозного экстремизма, они распространяются все больше и больше. Вот по этим причинам.
Вопрос Магомеду Хасбию. Как по-вашему, при каких условиях возможны в обеих республиках свободные выборы?
При каких условиях? Я считаю, конечно, в первую очередь, это должно быть желание Кремля. Я считаю, в первую очередь, они должны сделать все возможное, чтобы это были честные выборы. Но посмотрите последние лица законов, принятых законов, где и в республике Ингушетия парламент принял и утвердил, где люди, кто выдвигает себя в главу республики, должен выдвигаться от партии. За него должны там расписаться или там проголосовать, или его поддержать там 10% муниципальных депутатов. Так какой депутат поддерживает? Представьте, посмотрите, тут из 150 депутатов, 130 депутатов это депутаты Единой России. И набирают их просто некоторые депутаты, вот не то, что некоторые, а из 130-129 депутатов, я больше чем уверен, это даже не знает вообще, кто он такой. Он не знает вообще, что он делает. Вообще, кто он? Ты спрашиваешь у депутата, а чем он вообще занимается, что он делает? Ничего, я ничего не знаю, я просто сижу дома, ко мне пришли, сказали, дай свой паспорт, отнесли, я вот депутат, все. А что, съезды бывают у вас, вы собираетесь? Они говорят, нет, мы не собираемся, ничего. Вот мы просто, я просто депутат. Они просто нужны для фикции, для того, чтобы бандит в главе республики, в кресле главы республики показывал всему миру, что он легитимен, что он избран, что у него есть парламент, есть муниципальные депутаты, и тот же парламент никем не избран, и те же депутаты никем не избраны, и те 92% фантастических, которых объявил глава республики в декабре месяце, 99 спецскорых новой газеты, которые нам были выделены на эти выборы, и которые стояли во всех участках всего Назрановского района, показали свою статистику. Представьте, им дали возможность только посидеть до 8 вечера. При подсчете голосов их выгнали, никаких документов им не дали. Хотя они имели право и должны были там оставаться при подсчете голосов. Но та статистика, которая у нас имеется, это от 10 до 15% голосов. После чего глава республики объявляет, что мы там лжецы, подлецы, на что мы смогли только ответить ему одним. Нет справедливого суда, обращаться в суд или еще что-то делать. Мы его, как положено, по нашим и обычаям, с обычаями это связано, и с нашей религией это связано. Мы его вызвали в шариатский суд и попросили принести клятву. Мы были готовы принести клятву на Коране, что не было больше 15% посещаемости на этих выборах, а он должен был принести клятву, что 92% людей пришли на выборы. Но ни глава республики, ни председатель ЦИКа не явились в 11 часов в шариатский суд при мастерате республики Ингушетия. Что нам объяснили в шариатском суде, что то, что отказ явиться в шариатский суд, вводит главу республики и председателя ЦИКа Егоева из религии, и с сегодняшнего дня вы смело можете сказать, что эти люди не являются мусульманами. Все эти выборы, вот все, что здесь происходит, и таким образом, если они дальше будут идти, конечно, этот беспредел будет продолжаться. Юзбеки в Куру готовится к выборам, он уже собирает идей, и последнее, вот то, что события связаны вокруг моей семьи, обстрел моего брата, покушение на моих братьев во дворе больницы, которые приехали за братом, покушение на мою семью, когда в 6 часов утра ворвались люди в маске без никаких документов, это прессинг со стороны главы республики, который ни разу не предлагал выйти с ним на работу, как к нему на работу вышли некоторые оппозиционеры, некоторые владельцы независимых сайтов, которых некоторых он напугал, некоторых побил, некоторым там тендеры предложил, работу предложил. Я отказался, сказал, что единственное, чего я прошу, это соблюдение закону и Конституции Российской Федерации. После чего вот такой прессинг начался по отношению ко мне. Зная, что просто так провести эти выборы, тем более я уже являюсь председателем регионального отделения Республиканской партии России, а теперь уже РПР Парнас, и также вхожу в Федеральный политсовет этой партии. Провести просто так выборы Минзбеку я не позволю.
Вопрос Григорию Шведу. Возможно ли при существующих фильтрах свободные выборы глав этих двух республик?
Ну, я думаю, что в Чечне очень сложно думать о каких-либо свободных выборах и вообще даже о том, что там сможет нормально работать наблюдение за выборами, что там сможет быть хотя бы адекватная предвыборная кампания и равные возможности, представленные разным кандидатам. Поэтому в Чечне, конечно, сложился особый режим, который не позволит на текущий момент, если именно нынешний глава будет у власти, состояться каким бы то ни было независимым, свободным выбором. В Ингушетии ситуация другая. Вот даже все, что сказал Магомед Казбиев сейчас, четко свидетельствует о том, что есть оппозиция, есть средства массовой информации, которые информируют, конечно, не так активно, как это было при предыдущем главе Ингушетии, меньше сейчас критических голосов, но, тем не менее, больше возможностей для наблюдения. Я думаю, что если бы было больше документов о том, как проходили последние выборы, это бы тоже повлияло на ситуацию в Ингушетии. В этом смысле ситуация очень сильно отличается. Все-таки оппозиция в Ингушетии существует, она подвергается давлению, да, и мы писали на «Кавказском узле» то, о чем рассказывает Магомед, и это действительно событие, которое происходит, но оппозиция есть, она подвергается давлению. В Ингушетии это факт. Где она в Чечне? В Чечне это оппозиция с оружием в руках, в лесах, и легально существовать там в качестве оппозиции, на мой взгляд, невозможно.
Слушаем вопрос из Ингушетии от радиослушателя Исмаила.
Алло, добрый вечер.
Да, говорите по телефону.
Вот я хотел бы, у меня вот вопрос, в общем-то, и к Мартагову, и к Хазбиеву с тобой. Вот у нас на сегодняшний день стоит острый вопрос, да, вот этот по Сумерскому району. Нам, вот мы жители Ингушетии, вот многие здесь это сейчас как бы обсуждается все, да, повсеместно. Мы хотели бы понять, вот если даже, например, мы сегодня согласимся на то, чтобы отошел из района как бы Чеченской Республики, снизится ли после этого это напряжение, и что даст это для Чечни, и не будет ли признано Ингушетия как нерентабельно из-за вот этих двух-трех районов остающихся? И
Да. Слушайте телефон, Исмаил. Слово Руслану Мартагу, как по-вашему, обескровит ли вот эта передача этих двух районов Республику Ингушетия?
Ну, если эти два района отойдут к Чеченской Республике, то говорить о какой-то государственности Ингушетии это абсолютно не приходится. То есть это получается у нас какой-то один район, но у него свое правительство, свой президент. Ну, нонсенс какой-то, абсурд получается.
А вот заговорил Григорий Шведов об оппозиции в Чечне. Вы согласны, что ее...
Оппозиция в Чечне может существовать только в лесу и только с оружием в руках. По-другому на сегодняшний день в Чечне о существовании какой-либо оппозиции говорить абсолютно не приходится. Просто абсолютно.
В каких условиях существует оппозиция в Ингушетии? Вопрос Магомеду Хазбиеву.
Вы знаете, условия, конечно... Никакие, я вам только что рассказал, что не раз преследовались, не раз и в прошлом году передавали, по всем СМИ передавали, и я, и двое моих братьев были похищены прямо со двора, где глава республики объявил о том, что нас похитили с митинга, хотя имелись видеозаписи, они на Кавказском узле были, эти видеозаписи, как меня похищают прямо со двора, похитили, везли в багажнике. Хорошо, что в кармане оказался телефон, с которого я начал уже писать сообщение, звонить и Ольге Бобровой с «Новой газеты», и Тихону Дедко с «Эхо Москвы» отправил сообщение другим ребятам, журналистам, коллегам, начал звонить и говорить, что меня похитили. И потом уже услышал в багажнике, как они называют фамилию одного из похитителей, я уже четко передал, кто будет повинен, если меня убьют. После чего машины остановились, меня побили, привезли обратно на гражданскую ГУВД. Дали 10 суток, но каким-то фантастическим образом тот же, он же царь, батюшка, он же глава республики, несмотря на то, что судья мне дал 10 суток, на третий день после давления не только российского, а международного, и Сила Парланта, и Хамрберг, и Лукин, и других правозащитников, политиков со всего мира жестко отреагировали на эти события, после чего Евкулов, сославшись на то, что мои родители его умоляли, просили меня выпустить, что я в тяжелом состоянии. состоянии, а я реально был в тяжелом состоянии. Я только прилетел за два дня до этого с Москвы, где лежал в 31-й московской больнице после отравления, где мне в московском ресторане подсыпали кобальт и висмут в еду, и в письмости я был доставлен в больницу. После этой операции я только приехал на второй день, меня похитили и увезли. Но Евкуру меня отпустил. Я не знаю, какое право и как он это мог сделать, несмотря на то, что суд мне дал 10 суток. И то, что в последние дни происходит с моей семьей, и то, что до этого я стрелу, и все, что происходит, конечно, мы никуда в лес не собираемся. Если немножко отойти несколько лет назад и при жизни Макшерипа Аушева, покойного лидера ингушской оппозиции, кто, конечно, создал ингушетию оппозицию, который, человек, который молодежи говорил, что не с оружием в руках, а с сумочкой, с бумагой, с правдой, с законами в руках. Мы должны бороться с этими бандитами в кресле, с бандитами в администрации, в парламенте и в правительстве. Человек, который показал молодежи, что не нужно идти в лес, и который, конечно, уже в правлении Евкурова, как реальный оппонент Евкурова, как реальная сила, был убит. После чего я не раз и следователям, и на имя Бастыки написал, что именно в убийстве Макшерипа Аушева замешан сам глава республики, но по сей день он не допрошен по этому делу. Где же преследование по сей день, хотя личные угрозы были и по отношению к Евкурову, и мой адрес также поступает угрозы. Но, несмотря на это, мы боремся. Мы не собираемся ни в какие леса, там нам делать нечего. Мы будем бороться и законным образом, не нарушая ни закон, ни Конституции Российской Федерации, власть делает все возможное, чтобы мы его нарушили. Она нас провоцирует, она избивает наших женщин, наших детей, врывается в наши дома, стреляет по нашим братьям. Но мы не собираемся подавать на эти провокации.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей слушайте в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. 27% россиян уверены, что в стране политические репрессии. Территориальные претензии Чечни к соседней Ингушетии мы сегодня обсуждали с Русланом Мартаговым, Магомедом Хасбиевым, Григорием Шведовым. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Герман и Марк Штильман.
Встреча была для обоих случайная.
Грузинский акцент в русской культуре, вероятно, надо искать там, где появляются первые грузинские круги в России. Это военачальники, первопечатники, основатели Московского университета.
В «Поверх барьеров» передача «Грузинский акцент в русской культуре». Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».